говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня, наконец, исполнились долгожданные 30 лет Рамзану Кадырову. Принципиальный возраст. Теперь он может официально баллотироваться в президенты. Или просто получать этот пост, или назначить себя президентом. Это уже кому как нравится. Поэтому столько внимания к этой дате. Все еженедельные журналы вышли с большими очерками. Все газеты сегодня отметились. Итоги написали. На дне его рождения, вне всякого сомнения, будет через край именитых гостей и поздравительных адресов с орлеными софьяновыми обложками и дорогих подарков. Доставят, наверное, и телеграммы. Графный бланк с красным логотипом президент Российской Федерации. Но, без сомнения, самым желанным для именинника даром стало бы кресло президента Чечни. Тем более, что 30-летие – это та самая законодательная ступенька, которая отделяла Рамзана Кадырова от заветной должности. Юлия Латынина по случаю дня рождения Рамзана Кадырова выступила сегодня с публикацией в «Коммерсанте». Вот несколько постулатов из этой статьи. Рамзан Кадыров – единственный способ победить в партизанской войне. Никакой альтернативы Кадырову нет. Плох Кадыров или хорош, но уж точно те, кого он вычистил, не лучше. И теперь послушаем подробнее одну цитату из этой статьи, которая, на мой взгляд, достойна обсуждения.
Есть два разных Кадырова. Один, который был замом Абрамова, тот гулял по ресторанам и открывал Гудермесе аквапарк с Ксюшей Собчак. Другой, который стал премьером. Этот новый Кадыров отремонтировал Аргун и Гудермес, строит Грозный и раздает деньги не только в ресторанах, но и в очереди бедняков, ждущих его на ступенях клуба «Рамзан». Старый Кадыров кайфовал от того, что гонял по разрушенному Грозному на хаммерах. Новый кайфует от того, что приезжает инкогнито на стройку на десятке. При этом в Центарое знают, где лежит черта. Кремль удивился насчет территориальных претензий к Ингушетии и Дагестану, и претензий как и не бывало. Разница между новым и старым Кадыровым та же, что между вождем викингов Ролла, совершавшим грабительские набеги на Нейстрию, и тем же самым Ролла, превратившим отданную ему Нейстрию в процветающую Нормандию.
Ну, Латынина, по-моему, для порядка завершает весь этот пассаж так. О правах человека, а вот о правах человека, господа, нам остается только плакать. Ну, в самом деле, где вы вообще их видели, эти права человека? Тут впору поднимать плач не только по Чечне. Так что главная оценка Кадырова все же состоит в том, что был плохой, стал хороший. Был разрушитель, стал созидатель. Вот тут хотелось бы получить комментарии коллег. Во-первых, я представляю вам гостей нашей студии сегодня. Обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов. С нами здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
И с нами независимый журналист Санабар Шерматова. Здравствуйте, Санабар.
Здравствуйте.
И специально для обсуждения мысли, вот этой мысли Юлии Латыниной про плохого и хорошего Рамзана, мы ненадолго расширяем круг участников разговора и подключаем к нему Анну Политковскую, обозревателя «Новой газеты». Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли для нас время. И Ивана Сухова, обозревателя «Времени новостей». Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Иван, давайте с вас и начнем.
Ваня, привет.
Согласны ли вы, что исправился человек, вырос в большом смысле слова? Вот с этой мыслью вы согласны, принимаете ее?
Я, конечно, согласен с мыслью, что человек вырос, но я не согласен с тем, что был плохой и стал хороший. Да? Изначально были какие-то плюсы и минусы, и они, все эти плюсы и минусы остались, и даже стали ярче по мере этого роста.
Плюсы или
ярче
минусы?
Стали плюсы или минусы?
И плюсы, и минусы выросли.
Продолжайте. Иван, какие плюсы выросли, какие минусы?
Ну, главный плюс – это действительно то, что он, безусловно, лучше, чем те, кого он вычищает из республики, хотя вычищает он часто, ну, часто преувеличивает свою роль в этой войне, так сказать, да, все-таки вот операция там по уничтожению Басаева, какая бы она там ни была, она никак с Кадыровым не связана. И, кстати говоря, прекращение этой всей активности боевиков, оно... Для Рамзана, для самого, это достаточно большая проблема, потому что он действительно был как бы военным вождем, и фигура его поддерживалась и создавалась во многом именно для войны. А поскольку война вот идет к концу, получается некоторый смысловой вакуум уже. Вроде как он и становится в этом своем военном смысле не нужен, и становится непонятно, зачем держать эти многотысячные вооруженные структуры, которые вокруг него образовались, а к мирной своей роли, вот к этой созидательной и строительной, он еще, ну, не совсем адаптировался, на мой взгляд, и не очень понятно, сможет ли реально до конца адаптироваться.
То есть вот эту роль созидателя, которую ему сейчас приписала Юлия Латынина, вы не согласны, что он в ней живет, что он с ней жился и что он к ней способен?
Он в ней живет, безусловно, и как бы все эти изменения, которые происходят в Грозном и в Чечне, это огромное дело, и у людей меняется настроение на глазах, и популярность его растет бешеными темпами совершенно. Там, где вчера еще была ненависть. Но я думаю, что главный плюс на самом деле не в созидании, а в том, что он отвлек внимание очень многих чеченцев на свою персону. Долго очень Чечня оставалась таким мотором всего этого движения антироссийского на Кавказе в течение практически всех 90-х годов и в начале 2000-х, пока было крепкое это чеченское сопротивление, в основе которого все-таки долго лежал именно чеченский национализм, а никакие не исламские идеи. Все это развивалось гораздо более бурно и активно, и опасно для России. А вот сейчас внимание Чечни, оно как бы приковано к фигуре Кадырова. Они не все там поголовно в него влюблены, но во всяком случае они все заинтересованы. Потому что это крутой молодой парень с красивыми машинами, большими деньгами и большим количеством вооруженных сторонников, который что-то делает, и как бы с ним вроде как связываются какие-то надежные перемены к лучшему. Такого парня ни в каких соседних республиках нету. И они немножко затихли и смотрят, что же будет дальше. И Чечня таким образом, так сказать, выключена из всей этой антироссийской кампании, которая так или иначе ползет по Кавказу, и это очень большое дело. И за это, в общем, Кадырову при всех его безусловных минусах надо сказать огромное спасибо.
То есть все-таки я понимаю, вот если вычленить главное из вашего монолога, что больше плюсов, все-таки больше спасибо, чем не спасибо.
Не знаю больше.
Потому что вы очень такой основательный плюс-то расписали, что вот отвлек от войны, от антироссийских настроений. Ведь это же очень огромный плюс-то.
Я могу вам огромный минус еще раз.
Давайте.
Все, что предлагает Кадыров, это абсолютно не вписывается ни в какие законодательные рамки Российской Федерации. Да? Это совершенно другая система. И, возможно, это даже начало переписывания принципов, на которых строится федерация. Единственное, что от этого спасает, наверное, это то, что все наши остальные регионы, они гораздо менее яркие. И трудно ожидать, что там, к примеру, Кадырову присмотрятся и прислушиваются прямо сейчас, но со временем обязательно прислушиваются. И тогда Чечня как бы станет началом переформатирования России.
Понятно.
Чего бы, в общем, наверное, и не хотелось.
Огромный плюс вне правового поля. Спасибо вам, Иван Сухов. Анна Политковская, пожалуйста, оцените вот эту концепцию Юлии Латыниной, что был разрушитель, стал созидатель.
Я даже не собираюсь это оценивать, потому что это полная бредятина. Я думаю, что новый Кадыров – это тот, который умеет возить на десятках дамочек из Москвы, у которых не хватает брутальности в наших здесь московских пределах. Это вся разница. Вы знаете, что значит плакать о правах человека? Да не надо плакать о правах человека. Надо просто встречаться не только с Кадыровым, но и с людьми, которые пострадали от действий Кадырова, не как-то так гипотетически, да, а пострадали самым прямым способом. Их родные погибли, измучены, вынуждены бежать. И большинство из этих людей были достойнейшими людьми. Я со многими знакома была. И сейчас на моем рабочем столе две фотографии, я веду расследование, это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами и совершенно по непонятной причине, и их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Пиар, вот, которым так увлекается госпожа Латынина. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой, усиление Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам, и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
Аня, а вам не кажется, что вот эти люди уже вот на нынешнем фоне переходят в разряд отдельных недостатков? Вот да, есть отдельные недостатки в виде похищенных и так далее. А вот зато скольких же он облагодетельствовал? Вот какое же строительство развернул? А там, ну да, ну есть небольшой процент пострадавших, но с кем не случается.
Небольшой процент пострадавших?
Небольшой. Я думаю, что так преподносится, что он небольшой.
Я хочу сказать, что похищено за первую половину этого года больше, чем за первую половину предыдущего года, если какая-то репрезентативность тут имеется. И это только те люди, которые заявили о похищении своих близких, и они потом их не нашли. Я бы хотела обратить внимание на то, что мы можем говорить об отдельных недостатках только потому, что это не наши близкие, не те люди, которые мой сын, мой брат, мой муж.
Нет,
фотографии, о которых я вам говорю,
да.
Это абсолютно измученные пытками тела. Это нельзя в маленький процент сбросить. Это огромный процент. И знаете, когда...
Я пытаюсь разобраться. Почему этот процент не становится доминирующим? Почему все эти ужасы не становятся доминирующими? Что я вот все, что я читаю, что...
Лена, где это должно доминировать?
В прессе.
Давайте так. Кадыров – это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Вы простите меня, когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, да, мы должны сказать, что Латынина и многие другие наши коллеги сделали все, чтобы мы думали или пытались думать, что это маленький процент, что зло может быть победить сегодня, абсолютное зло, может победить ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым, о котором говорил Иван Сухов, о котором, очевидно, пишет Латынина, не зная этого. Вы знаете, что, да, как при Сталине, это удивительно, все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения, позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто восхищение, только говоришь тайно, тихо, интимно, и тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное. В душах одних и тех же людей это очень опасная вещь.
Ань, спасибо. Нам нужно просто уйти на анонс. Если у вас есть возможность, я хочу сказать нашим слушателям, я не могу об этом вот говорить публично, но у Ани очень тяжелые семейные обстоятельства. Если есть возможность, слушайте нас дальше по телефону, участвуйте. Нет возможности, сами решайте. Послушайте, что скажут коллеги, может быть, будет комментарий. Мы уходим на анонс.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов и независимый журналист Анабар Шерматова. С нами сейчас пока еще на связи Анна Политковская. Мы отмечаем день рождения Рамзана Кадырова, ему 30 лет. Он может стать президентом Чечни. И мы просим вас, уважаемые слушатели, высказывать ему свои пожелания. Пожалуйста, вот раз уж мы начали обсуждать эту идею Юлии Латыниной, по моему предложению, с Анабар Шерматова, что вы думаете? Он действительно так изменился в хорошую сторону, как считает Латынина?
Вы знаете, вообще, на самом деле, не существует двух Кадыровых. Есть один Рамзан Кадыров. Просто вначале это был первый этап, когда ему нужно было бороться, очищать поле от своих первых врагов и кровных врагов, от боевиков. А затем ему был задан некий, так сказать, вот некий вектор, и он нашел свою нишу в том, что начал подвигать Чечню к строительству новой жизни. И надо сказать, это все очень органично вписывается в чеченский характер. Я не говорю о характере самого Рамзана Кадырова. Я говорю о том, что Рамзан Кадыров вот нравится нам, не нравится нам, плюсы у него или минусы. Он как-то очень органично вписывается в ситуацию в Чечне и в ситуацию вот ту, которую задает Россия в Чечне. И это человек, который не правовыми методами, в основном не правовыми методами, создает, строит. И в том числе точно так же, как он воевал, он сейчас просто, вот, так сказать, энергию, вот эта вот вся энергия его и энергия многих чеченцев, она направлена вот в это русло строительства. Вот я считаю в этом, в общем-то, феномен. И действительно, Рамзан Кадыров – это некий вот в глазах молодежи, которая, большей части молодежи, Рамзан Кадыров, вот мне приходилось с этим сталкиваться, я разговаривала с молодыми людьми, это некий рыцарь. Вот в чеченском понятии, вот в чеченской истории, есть представление, в чеченском менталитете, есть такое представление – рыцарь, кьонах – это действительно человек, молодец, у которого есть все, который способен на все, который действительно имеет деньги, чтобы их бросать и танцорам, и наделять их неимущих, человек, который способен вот на все, способен показать чеченцам вот пример, как надо жить, вот как надо вести эту республику. Это многое из того, что делает Рамзан Кадыров, вот в его поведении не нравится людям старшего поколения, которые привыкли к другой бюрократии, к другой номенклатуре. Но люди старшего поколения, вот эта история, показала история с его портретами, которые по приказу Рамзана Кадырова должны были снимать из многих вот публичных мест в Грозном, когда люди стали заступаться и эти портреты оставлять. Во многом это объясняется не
его
любовью.
Портреты.
Его портреты. Это, да, это была история очень, кстати, примечательная. Это объясняется это не тем, что вот они все поголовно влюблены в него, это вот некий чеченский Сталин и так далее. Вовсе нет. А тем, что эти люди боятся перемен. Они вот-вот-вот увидели только мирную жизнь. Вот-вот-вот они начали отстраиваться. Вот-вот-вот перестали ездить бронетехника, забирать по ночам из дома их сыновей, детей. Вот сейчас мирная жизнь вот вроде как настает, и вдруг вот убирают эти портреты, и сразу вот, значит, что-то меняется. Значит, меняется какая-то ситуация.
Не хотят перемен.
И это, да, это испуг, это страх, опасение перемен. Я объясняю вот только так.
Спасибо. Вадим Речкалов, я хотела бы вот сначала все-таки уточнить, чтобы так разговор шел последовательно. Почему в сознании чеченцев, которые вот вроде бы сейчас поддерживают Рамзана и, скорее всего, за него проголосуют, судя по тому, что говорят аналитики-наблюдатели, почему перевешивает вот это вот все ужасы, о которых сказала Политковская, это его нынешняя деятельность? Почему о них забывают, об этих? Они же есть, они же существуют.
А кто?
Почему это, на это не так акцентируется внимание сейчас?
А кто заглянул в сознание чеченцев? Кого оно интересует, в конце концов? Я уверен, что Рамзана там ненавидят. Я знаю многих людей, которые просто не хотят ехать в эту республику. Им отвратительно, она чисто эстетически. Эти портреты, это словословие, это выскочка, понимаете? Меня удивляет, и ничего оно не перевешивает. Это все просто загнано вглубь, и когда она прорвется, это же все очень просто. Вот погибает Бувади Дахиев, да? Погибает Бувади Дахиев, который не кадыровец, который всегда был в оппозиции к нему, который был совершенно наш, федеральный. И все молчат, потому что если будут говорить о гибели Бувади Дахиева, значит, обидят Рамзана, потому что там очень тонкая ситуация. Это предательство. Я специально вчера проверял всех друзей Бувади, кто как откликнулся. Никто не откликнулся. Я к чему говорю? К тому, что ситуация мерзкая, потому что как наша интеллигенция умеет ложиться? Вот придумали ветхого и нового Кадырова. Пишут...
В смысле, прежнего и нового? Или ветхого?
Ну, ветхий, новый, да.
Ветхий, новый,
да,
понятно.
Да. Придумали... Вот я в журнале читаю. отрицательную статью про Кадырова, в которой фигурирует здоровенный парень. Он не здоровенный, он по сравнению с Путиным просто казался высоким и большим. Вот. И вот эти вот маленькие прокладочки вечные, как мы умеем все-таки ложиться? Руки подать некому. Вот по определению с Кадыровым. Люди определились по отношению к Кадырову. Никому не приходит в голову, что мы не знаем дня рождения ни одного губернатора. А Рамзан не губернатор. Рамзан всего лишь вице-премьер в каком-то субъекте федерации. Угу. Ах, там идет стройка. Да с такими деньжищами там бы любой вел стройку. Сейчас ему на день рождения подарили, значит, этот самый... вот мне позвонили, Феррари подарили. Угу. Но это дело не в Феррари. Был подарок гораздо более крутой вчера по телевидению. Ему подарили чеченцев, которые наводят порядок в Ливан, тем самым подтвердив его слова, которые сказал, что я буду ездить везде по миру, у нас ребята нормальные. Это все к его дню рождения.
Надо же, я тоже вчера подумал, какое совпадение, что все-таки в Ливан-то их отправили.
Это ага, политика такая, понимаете, да? И понимаете, в чем происходит? И все люди вот говорят, да, давайте, ну вот он такой, вот он сякой. Мерзость, понимаете, надо все-таки... Я понимаю, федеральный центр политика такова, что Рамзан сейчас там первый, да? Я не собираюсь быть более героическим, чем, например, генерал Алу Алханов, который может уволить его одним росчерком пера. Он же его не увольняет. Да, ему не дадут его уволить. Да, его самого отправят после этого в отставку. Но ты сделай это.
Попытайся.
А не сиди там где-то попытайся. В Ростове, где-то в больничке, понимаешь? И потом говорят, ах, он такой хороший, у нас все прекрасно. Все прекрасно видят, что ничего у них не прекрасно. Никто не пытается уволить, понимаете? Ну ладно, генералы, у них свои завязки, они люди системы. Журналистов кто заставляет вот так вот вылизывать всего этого Рамзана? Можно в этом хотя бы не участвовать. Мало тем в Чечне, кроме Рамзана. Почему они едут к нему на день рождения? Вот я не понимаю, что там делать? Это журналистская работа, да, увидеть, что там в Центрове происходит. А ведь профессия какая мерзкая, заметьте. Любую поездку к любому вот этому вождю можно представить как журналистская работа. Я должен знать, о чем что едят
в
Центрове.
Да, в общем, да.
Да не так это. Но нужно иногда встать и сказать, я не поеду, езжайте сами. Пусть у Кадырова будет свой пул, куда войдут самые беспринципные негодяи из всех наших газет. Мы найдем по одному негодяю от каждого издания. Я вас уверяю, не будет кого, я сам поеду. Понимаете, да? Вот.
Ой, то есть вы хотите сказать, что все, кто поехал сейчас, негодяи?
Я, в общем, да. Я хочу, чтобы люди не участвовали в этом восхвалении, не ездили на день рождения. Каману Тулееву пусть едут на день рождения.
С вами «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях обозреватель московского комсомольца Вадим Речкалов и независимый журналист Анабар Шерматова. Отмечаем день рождения Рамзана Кадырова. Ему 30 лет, он может стать президентом. И я должна сказать, что коллега Юлии Латыниной по «Новой газете», майор Измайлов, по инерции мы зовем его майор Измайлов, вот, он не согласен с тем, что был один Кадыров, стал другой. Он тоже считает, что, в общем, больших перемен нет. Пишет так: 30 лет стукнуло премьеру Рамзану Кадырову. И, кстати, возвращаясь к вашей мысли о Феррари, среди многочисленных подарков юбиляру будет и самый крутой автомобиль Феррари стоимостью около 450 тысяч долларов. А не на деньги ли удержанные зарплаты чеченских милиционеров? От 7 до 12 тысяч удержали зарплаты сотрудников милиции Чечни. Только в сентябре его купили в Москве. Сотрудники органов внутренних дел жалуются на то, чеченских, Чечни, внутренних дел Чечни, жалуются на бесконечные поборы. Расписываясь ежемесячно в получении денежного содержания, рядовой офицерский Ири и офицерский состав не досчитывается по несколько тысяч рублей. Деньги якобы берут фонд Рамзана Кадырова и его друга и родственника Адама Демельханова. И предположительно, как нам сообщили источники, пишет Измайлов, госномер Феррари К-030-РА. Расшифровка: Кадыров, 30 лет, Рамзан Ахматович. Гуляй, нищий народ. Богатенький премьер достиг возрастного президентского ценза. То есть вот эти латынинские десятки, это, в общем, не согласен Измайлов. Он считает, что игрушки, по крайней мере, остались те же. И еще одна мысль Измайлова. Он говорит о том, что многотысячная чеченская милиция все увеличивает и увеличивает свой количественный состав, но все этой многотысячной армаде вооруженных людей в Чечне просто нечего делать, кроме как воевать, ничему другому они не обучены. Учиться многие и не хотят. Рядовых милиционеров главные чеченцы используют для своих разборок. Перестрелка, он говорит, впервые слышу эту версию, перестрелка в первых числах сентября между ингушскими и чеченскими милиционерами, приведшая к жертвам с обеих сторон, была спровоцирована именно Рамзаном Кадыровым, который послал милиционеров в Ингушетию по-свойски разбираться с похитителями Мерседеса сестры. Московские и питерские бизнесмены...
Переписал.
Правда? Ну, вот видите, я не знала. Московские и питерские бизнесмены также привлекают законное вооруженное формирование из Чечни для своих криминальных нужд. И все это сегодня, и все это нынешний, новый Кадыров с точки зрения Измайлова, и ничего здесь плюсового я-то не вижу. Иван Сухов, вы хотели еще раз подключиться к нашему разговору. Еще раз здравствуйте, пожалуйста. Какие-то комментарии у вас появились за это время? Пожалуйста.
Ну, я очень внимательно слушал то, что говорили коллеги, в том числе Анна Политковская. И, конечно, никто не спорит с тем, что то, что там происходит, это ужас. Но, понимаете, вот за все
Все-таки
время...
ужас. Это серьезное слово-то вы произнесли. Ужас.
Ну, потому что это никак вообще не культурно, ни с законной точки зрения не соотносится с реальностью Российской Федерации.
Угу.
Но проблема, по-моему, в том состоит, что вот за все это время, прошедшее с начала Второй войны, может быть, даже раньше, что им все время говорили, что так нельзя, ребят, да, вот как бы шариатское правление нельзя, отложиться от России нельзя, вот так, как сейчас Кадыров делает, тоже нельзя, а как можно, никто ни разу не сказал. И этого, в принципе, ни вокруг на Кавказе, ни внутри российских регионов других толком никто не знает. Они вот как бы воевали 10 лет, и они не хотят так, как остальные. И они что-то себе придумывают. А им каждый раз говорят, что так нельзя. А как можно, не придумывают. И такие штуки, эти все издержки с пытками, с задержанием заложников, с боевиками, которые разбираются между собой, с боевиками, которые приезжают в Москву и в Питер. Вот я встретил Делимхановских людей в кинотеатре «Октябрь» в пятницу. В сеансе фильма про башни-близнецы. Они там сидели и кричали на весь зал, что это сделали чеченцы. Все это неизбежно, потому что никто им не предлагает никакой модели поведения, потому что предложить некому. Молчит федеральный центр, и поэтому им самим для себя приходится быть источниками идей. И вот, а какие идеи у них? Вот они вот такие, это не секрет.
Ага. Да, Иван, я поняла, я просто сразу же появились комментарии у коллег. Пожалуйста, Набар.
Вообще, кто должен какую модель поведения предлагать? Это вообще какой-то вопрос очень такой странный. В каждом государстве существуют законы. Вот если они работают, значит, все граждане, но большинство, живут по этим законам. Если нет, значит, нет. Но посмотрите, Первая Чеченская война, вот по многим публикациям, она именно была, значит, одной из причин явилось то, что чеченские формирования приезжали в Москву, жили в Москве и начали теснить финансовые группировки, московские, аборигенные. Вот. И после этого стал вопрос о том, как вот с ними бороться, когда было МВД деморализовано, спецслужбы деморализованы. Как? Вот войной, пожалуйста. То есть речь вот о чем. Не предлагать модель поведения. Ведь на самом деле вектор развития Чечни уже предложен. И это не секрет. Это нужно развивать инфраструктуру Чечни, нефтяную промышленность, отстраивать Чечню. И я думаю, что это даже может превратиться в какую-то национальную идею самих чеченцев, которая может объединить их. Это в будущем, возможно. А другое дело, что ведь мы имеем, исторически есть страны, в которых живут большие диаспоры чеченцев, и никаких претензий к ним нет. Например, в такой стране, как Иордания, где чеченцы занимают даже высокопоставленные посты, они в охране короля Иордании. И почему? Потому что там действует закон, там есть порядок, и они подчиняются этому закону. Там, где нет, надо просто посмотреть на себя. Угу. У нас не работают наши законы. И поэтому то ли это чеченцы, то ли это азербайджанцы, то ли какие-то другие этнические группировки, они будут себя вести так, как им позволяют себя вести в нашей стране и в нашем городе.
Угу. Я читаю пейджерное сообщение. Дробот пишет: «Укрощение строптивой Чечни при помощи малограмотного и обнаглевшего Борчука языка самодержца, выглядит беспрецедентной политической глупостью, если не преступлением. Чтобы не было никакого переформатирования, надо ликвидировать всякую автономию чеченцев и так далее, разоружить туземцев. Ой, это я не читаю, вот такое все безобразие. Русскому народу надо так, тоже не читаю. Все, что касается вот этого вот разжигания межнациональной розни, уважаемые слушатели, я не читаю. Рамзан Кадыров – волк в овечьей шкуре, считает Андрей. Утром один известный ведущий в эфире сказал, Кадыров держит Чечню в руках, но не добавил, что под дулом пистолета. Согласно с каждым словом Анны, этот феномен создан Путиным, чтобы сбросить груз под названием «Чечня со своих плеч». Поживем, увидим, пишет Ирина Волкова. О чем вы? Какие чеченцы будут голосовать за Рамзика Кадырова? Ну, Рамзана будем все-таки считать, Кадырова. Ни в одном регионе России давно уже не голосуют. Голосовать будет один-единственный препарат в Кремле, и вы его знаете, Юрий. Давайте отправим Чечню в свободное плавание, как Грузию, но только поставить хорошую границу, предлагает Владимир. Напрасно чеченцев считают бандитами. В средневековой Европе бандитизма было не меньше. В 16 веке стали наводить порядок, бандитов четвертовали. В общем, Путин просто гений. Посылать легальные чеченские бандформирования в Ливан – это сильно. Надо было бы послать их в Ирак и Афганистан. Неверные вам не нравились? Получите верных. Да еще каких, пишет Павел. В отношении Кадырова согласен. К сожалению, большинство журналистов легли под власть и получают удовольствие, пишет Олег Борисович. Я сейчас, вы знаете, даже вот не буду... Мы подготовили для вас несколько цитат из разных изданий по случаю 30-летия Рамзана Кадырова. Но поскольку все гости с нами остаются сейчас на связи и звонят нам слушатели, я очень коротко тогда просто расскажу об этих цитатах, которые мы готовили. Они все сейчас говорят о том, что вот 30 лет и президентство. Кстати, одна очень любопытная, абсолютно совпадающая цитата из журнала «Итоги» с тем, что вы говорили, Сонабар. Как сказал один из влиятельных федеральных чиновников, Кадырову-младшему неприменимы классические философские категории добра и зла. Его нужно воспринимать как объективное явление природы. Этот человек – горный поток. Если направить его в подготовленное русло, будет крутить турбины и вырабатывать электричество. Если выпустить на волю, будет крушить все на своем пути. Он, как инертный газ, заполняет весь отпущенный ему объем. Вот такое красочное определение Рамзана Кадырова. Про президентские цитаты я скажу позже, после того, как послушаем звонки. Пожалуйста, Станислав Сокол, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, что к Кадырову можно относиться по-разному. Личность неоднозначная, как, кстати, его отец. Оба они участники движения сопротивления национального, боролись против русских войск. Во всяком случае, сейчас Кадыров, безусловно, занимает очень важные позиции в Чечне. Но очень интересно посмотреть, какие социальные силы стоят за ним, понимаете? Вот тогда мы более ясно получим представление его личности. За Кадыровым стоит 30 тейпов. Кстати, в Чечне тейповая система. 100 тейпов, благодаря которым, кстати, Чечня и выжила во время сталинской депортизации туда, в Казахстан. Так вот, 30 центов это тейпов, это натеречный район, и вот эти районы, где находилось сербское казачье войско. Это замиренные чеченцы, которые всегда относились к русским очень хорошо. Понимаете, вот, собственно говоря, вот эта вот сила, с помощью которой хотели сбросить в свое время Дудаева. Теперь 70 горных тейпов, это центр сопротивления русского, вот это самое, против России. Причем интересно, сейчас вот эти 70 тейпов, они как относятся к Кадырову? Они, собственно, если не открытые враги, то, во всяком случае, не друзья.
Станислав, спасибо. Вот очень короткий комментарий у Вадима Речкалова, короткий к вашему выступлению.
Уважаемые слушатели, забудьте весь этот непонятный бред, потому что ничего...
Сонабар кивает головой в знак согласия.
Да, ничего этого нет.
Тейпов вы имеете в виду?
Да нет, ерунда. Это просто забудьте.
Чего ерунда? Да что забыть он должен? Вы объясните
вот
толком.
Вот весь этот текст от начала до конца. 30-40.
Ой, Сонабар, скажите вежливо и как-то понятно. Почему слушатель должен забыть обо всем, что он сказал?
Тейпы не играют роли, которую они играли еще 30 лет тому назад.
И деление на равнинных, горных.
В войне. Воевали тейпы, представители одного тейпа друг против друга. А самый главный враг, скажем так, один из противников нынешнего премьера, Малик Сайдулаев, они принадлежат к одному тейпу.
Да. Один момент еще. Насчет Первой войны, и как отец и сын входили в сопротивление. Это, как ни странно, тоже реклама Кадырова, младшего. Потому что вот такой
воин... Это из его рекламного ролика.
Ну, да нет, получается, что это реклама, что вот и он, сын, тоже воевал. Рамзан Кадыров в Первую войну чай носил тем, кто действительно воевал, он был никто. И не надо его представлять вообще каким-то воином, который раньше был в сопротивлении. Это сынок, это мажор чеченский, понимаете? И не надо из него делать воина. Мажор, он и есть мажор.
Тимофей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я очень люблю «Радио Свобода», но хочу начать с такого маленького упрека, потому что я вполне согласен с оценкой многих журналистов. Мне кажется, ставить вопрос, что мы празднуем или отмечаем 30-летие Рамзана Кадырова, а слушатели должны давать ему пожелания, не совсем корректно.
Да? Тимофей, ну, неужели
я, понимаешь,
это метафора,
это ирония
такая. Да, это мы так
шутим. Это шутка, да. Так вот, я бы хотел сказать, что мне кажется тоже, что Рамзан Кадыров никакой не герой. Вот, просто это человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте. И проблема в том, что ситуация в Чечне развивается, как мне кажется, больше самотеком, как бы, вот, без контроля со стороны центра. Мне кажется, это показывает слабость вообще России, невозможность России, российского правительства что-нибудь сделать в Чечне. И вот они находят такие фигуры, которые как-то вот уживаются с местными силами и делают более-менее что-то хорошее, что на самом деле представляет полный ужас. Я абсолютно согласен. И по поводу чеченского народа просто два замечания из моей жизни. Дело в том, что я учился в РГГУ в Москве, да, и в общежитии мне выламывали дверь чеченцы, с ножом там подходили к горлу и говорили какие-то ужасные вещи, да, мне нужно было находить каких-то более крутых ребят, чтобы с ними разбираться. Вот, но если бы это был единственный эпизод, то, может быть, я поверил бы в воинственность чеченцев, но я лежал в больнице, когда мне вонзил там нож в спину человек, белорус, совсем не чеченец, и там лежал чеченец,
широко
художник
живой,
из Грозного, который вынужден был бежать, это был замечательный человек. Вот, поэтому мне кажется, что если Чечня — это часть России, то Москва должна лучше действовать, вот, и не назначать таких людей, как Кадырова, вот, и придумать более эффективный способ. Но, к сожалению, мне кажется, Москва думает только о деньгах, а вовсе о неблагосостоянии своей страны.
Спасибо, Тимофей, за ваше вот это разумное выступление. Мы, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». У вас в гостях обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Ширматов. Вадим
Ширматов, да.
Замечательно, так договорились. Вадим Чкалов, независимый журналист Анабар Ширматова. С нами на связи по телефону Анна Политковская, Иван Сухов. Мы отмечаем, в кавычках, хотя почему нет, день рождения Рамзана Кадырова, ему 30 лет. И просим вас, уважаемые слушатели, высказать свои пожелания ему по телефонам пейджинговых компаний. Но это же понятно, что слушатели все равно пишут не пожелания, а просто что они думают об этом человеке. И, уважаемые коллеги, раз вы все с нами сейчас, вот все четверо журналистов, давайте все-таки обсудим эту, раз уж вообще повод-то для всей этой беседы 30 лет в связи с президентством, вот давайте это все-таки обсудим. Я сейчас приведу, очень коротко расскажу, что, кто об этом думает. В «Коммерсант власть» репортер Ольга Оленова написала: «Если Рамзан Кадыров не станет президентом Чечни при Путине, то он уже не станет им никогда. Кроме Путина никто не рискнет назначить его президентом». Иван Сухов во времени новостей сказал, что если Алу Алханов останется, как положено, президентом до августа 2008 года, то есть не будет каких-то стремительных новых выборов вот сейчас под Рамзана сделанных, то у Рамзана Кадырова очень мало шансов стать президентом, потому что, опять же, вся его карьера тесно связано с карьерой Владимира Путина. И журнал «Итоги» то же самое ставит так вопрос. Главная проблема в том, что если в 2008 году власть в Кремле поменяется, а в это время все-таки будет Рамзан Кадыров у власти в Чечне, то что новому президенту-то с ним делать? Потому что он же не подконтролен вот этому новому будущему президенту. И вот, пожалуйста, давайте мы все это по очереди, каждый выскажет свое мнение. Рамзан, президентство, когда это случится? Вадим, с вас начинаем.
Вот эти вот все оговорки, если, это типичная защитная реакция интеллигенции на свои же косяки. Они сначала восславляют, а потом говорят: ну, вообще-то это маловероятно, если не станет, ерунда это все. Рамзан Кадыров в Чечне, на Кавказе, сильнее, чем Владимир Путин в России. И тут нет никакой абсолютно зависимости от силы Путина, слабости Путина. Рамзан Кадыров – это порождение слабости Путина. Заметьте, Рамзан Кадыров что-то говорит, а потом какие-то неназванные источники, итогом, там, шмитогом, еще кому-то, что-то комментируют. Он говорит от своего имени, а мы его ругаем со слов неназванных источников. Понимаете? Все. Пусть выйдет человек и своими словами от своего имени скажет, что Рамзана бы надо уволить за это и за это. Вот. Никто не скажет. Все будут говорить по сведению источников в Кремле. Рамзан сильнее. И пока еще есть возможность его убрать законным путем, росчерком пера оттуда, или посадить на его место, там, пусть он там на своем месте сидит и дальше не рыпается. И просто морально поставить его на место. Это надо сделать. Угу. Иначе он разрастется, как метастазы. И потом уже никакой Путин, ни от какого Путина он зависеть не будет. Он сейчас от него мало зависит. Хотя он распинается перед ним. Вот какой-то красавчик Владимир Владимирович. На самом деле... лицемерие все со всех сторон.
Анна Политковская, вы увязываете с президентства Рамзана Кадырова с президентской судьбой Владимира Путина? Вот так тесно, как это делают ваши коллеги?
Я увязываю судьбу Рамзана Кадырова с тем количеством кровников, которые у него существуют, больше ни с чем. Я думаю, что, конечно, я никому в жизни не пожелаю гибели, да, но думаю, что, что касается именно этого персонажа, ему надо сильно заботиться о своей охране. Я думаю, что он и делает.
Ну, поэтому... Ань, я просто добавлю, жутко, конечно, говорить, но в прессе тоже есть такая точка зрения, если доживет, то есть пишут об этом, конечно.
Нужно, да. Он наплодил, вы знаете, все говорят о том, вот эти вот незнающие журналисты, этот регион, что вот он возрождает чеченские традиции, это все ерунда, он их разрушает. Вы знаете, я не являюсь сторонником института кровной мести, да, но дело в том, что он долгие годы, конечно, поддерживал некую устойчивость в этом регионе. Рамзан и здесь вмешался таким образом, что и это разрушил.
Ань, ну вот если все-таки да, допустить, что все будет с ним, с его здоровьем в порядке, и есть же такой институт политического прогноза, все-таки если все будет в порядке с этой стороны, со стороны кровников, ничего им такого не удастся, то дальше вот его президентское суд, когда это может случиться? Будут досрочные выборы в Чечне? Как вам кажется, он будет их инициировать поскорее?
От того, что он будет их инициировать, в принципе, он марионетка, от этого ничего не зависит. Сейчас я не считаю, что он сильнее, я не согласна с Речкаловым, что он сильнее кого-либо. Это вооруженный до зубов трус, который сидит в окружении охраны. Я думаю, что он не станет президентом. Угу. Вот у меня есть глубокое в этом какое-то внутреннее убеждение, может быть, даже интуитивное, не как рациональное и не как от Аллы Алханова, не, так сказать, не подтвержденное. Алла Алханов очень слабый человек в этом. Проблема Алханова и во многом и рост драконизма Кадырова-младшего. Я думаю, что моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном. И я говорю об этом совершенно серьезно. Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходило. Кстати говоря, по трем публикациям нашей газеты, об этом, конечно, другие издания, никто не пишет и ничего, возбуждены уголовные дела по кадыровцам и лично против Кадырова. Я, например, прохожу по одному из таких дел свидетелем. Угу. Это дела о похищениях, в частности, одно уголовное дело именно по похищению, об соучастии Кадырова Рамзана Ахматовича в похищении двух людей. Поэтому моя мечта вот в этой плоскости.
Спасибо, Ань. Санамбар Шерматова, пожалуйста, ваш прогноз президентства Кадырова, когда увязываете ли вы этот
пост? Вы знаете, наша ошибка, мне кажется, в оценке Кадырова, то, что мы его демонизируем. А как когда восхваляем, так и когда мы ругаем. Не Кадыров сильнее Путина и Кремля, да, а он, они просто партнеры, это нужно учитывать. И он не сильнее, он нужен. Он вот сейчас, вот такой Кадыров с его минусами и плюсами, он нужен, потому что в данной ситуации, когда пропадали вот 10 лет, восстанавливали Чечню, не 10, меньше, восстанавливали Чечню, и где эти деньги, куда они пропали? Они ведь не выходили из Москвы, ни один не сел на скамью подсудимых, да, ни одного судебного расследования не было. Не он начинал похищение людей, не он начинал это насилие. Это все было уже в Чечне. Вот начали похищать людей тогда, как, вот, как говорит Вадим, он только чай носил, значит, полевым командирам. И вот тот вот тот уровень насилия, который был задан в Чечне, это было сделано другими людьми, другими фигурами, другими политическими силами. Он оказался хорошим учеником. И вот в данной ситуации он понял, по каким правилам нужно играть. И он играет по этим правилам, и он в данный момент побеждает по этим правилам. Uh-huh. И по этим правилам игры. Он просто сейчас нужен. Что касается президентства, я думаю, что это вопрос непредсказуемый. И я думаю, что в самом Кремле пока еще нет четкого ответа на этот вопрос.
Что со всем этим делать?
Что со всем
и
этим
делать? И вы считаете, что если... Ну вот сходятся все эксперты в том, что, конечно, если будет 2008 год по плану, по закону, то у него шансов нет. Будет ли Кремль инициировать вот эти досрочные выборы специально под Рамзана?
Там не будет выборов, там будет назначение.
Назначение. Будут ли они инициировать это назначение?
Все зависит...
Под видом выборов.
Во-первых, все будет зависеть от... скажем, от одного человека, от решения одного человека.
Всё-таки Путин.
Но этот человек, я думаю, он присматривается к тому, кто может. Вот посмотрите, кто может, кто выступает против Рамзана, кто может заместить на его место. Ведь прежде чем снимать, надо думать о том, кого ставить. Вот как вот, то есть, вот, да, ставит Рамзана, а дальше что? А что делать с полевыми командирами? Ну, они теперь уже называются не полевые командиры. Что делать с другими фигурами чеченскими, которые выступают против Рамзана? И они так и будут выступать. Это будет оппозиция.
Спасибо. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Спасибо. Я благодарен за возможность. Дело в том, что у человека 30 лет... Помните, что за 30 заработаешь, ты и получишь. И мне все-таки хотелось высказать пожелание уважаемому Рамзану, которое мы примем все. Давайте, кстати, у меня чай тоже стоит. Давайте, Рамзан, будем жить так долго, чтобы нам всем с вами встретить гражданское общество в России, признанное как и вот сидящими в студии, как и я, так и вы, уважаемый Рамзан. И тогда история расставит все на месте.
Спасибо, Сергей, за пожелание. Александр дает такой долгосрочный совсем уже прогноз. Если в 2008 году Путин уйдет, а у нового президента не сложится отношения с Кадыровым, новый президент обратится к международным террористам в ФСБшных мундирах, которые быстро отправят Рамзана следом за его папой. Вот так, считает Александр, будет разделываться с Рамзаном Кадыровым новый президент, если он его не устроит. Но это слишком далеко. Власть Чечни – это неотъемлемая власть Российской Федерации, которая проводит курс буржуазной демократии. Узкая, урезанная, лживая, лицемерная, рая для Бога, ловушки для бедных, так пишет Мария. Пожалуйста, ваш комментарий. Вадим, вам виднее, вы туда ездите.
А я не знаю, что говорить. У нас либо приятие Рамзана, либо мечты посадить. И то, и другое, на самом деле, говорит об неком бессилии. Надо просто быть человеком. И ситуация с Рамзаном, отношение к Рамзану, я уже с этого начинал, я этим и закончу. Это показывает, кто на что способен. И те, кто его хвалят, те, кто его принимают. Для меня они, например, уже навсегда останутся теми, кто они есть. Вот. А те, кто против него выступает, я никогда не прислушивался к Анне Степановне Политковской и к Вячеславу Измайлову. Просто я не считаю нужным для себя. А здесь получается, что я жму им руку, и у меня остались единственные друзья, это они, хотя мы терпеть друг друга не можем. Очень трагическая ситуация. Мне стыдно за весь наш цех. Про политиков я не говорю, это не моя тусовка. Угу. Стыдно просто, да и все.
Санабар, я все-таки вот с цехом, поскольку программа «Час прессы» называется, меня немножко вот задевают каждый раз слова Вадима Речкалова про то, что все, кто поехал туда на день рождения к Рамзану, это такие-то сякие, потому что туда поехала, например, Ольга Оленова, обозреватель «Коммерсанта», которая обещала мне, что если удастся найти телефон какой-нибудь чеченский, с которого она выйдет в наш эфир, она сможет участвовать, но, видимо, она не нашла такого телефона, участвовать не может. Она также сказала, что неизвестно, где будет все это праздноваться, что узнают, это все засекречено, утром их туда повезут. И поэтому давайте вот вы скажите, вы-то как к этому относитесь, как к работе или как все-таки к участию в кампании по поздравлению Кадырова? Вот
Нет. Да. Я отношусь к этому как к работе. Тем более, что «Коммерсант», он всегда держит, мне кажется, такую четкую линию, там нет никаких вывихов вправо или влево. И поэтому мне кажется, что не только «Коммерсант», есть и другие журналисты. Я просто призываю наш цех действительно заниматься оценкой, аналитикой, но ни в коем случае вот не собираюсь замазывать черной краской и говорить о том, что все они легли под Рамзана Кадырова или под власть.
Спасибо, Сонабар. С вами были журналист Сонабар Шерматова, Вадим Личкалов, Анна Политковская, Иван Сухов. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.